Здравствуйте! В эфире подкаст «Мои университеты». Мы говорим о литературной жизни Казани и за ее пределами. Этот выпуск мы записываем совместно с летним книжным фестивалем при поддержке Сибура. У нас сегодня в гостях Оскар Конюхов. Это человек, который, не знаю, помогал и поддерживал своего отца на протяжении уже 25 лет его путешественнической деятельности. Помимо всего прочего, Оскар еще сам немного путешественник, как мы поняли. Основная цель нашего, наверное, разговора — начать с книги, которая недавно вышла в издательстве «Паулсон». И, да, наверное, первый вопрос будет. Скажите, пожалуйста, как вам в Казани?
Здравствуйте, Эльвира. Здравствуйте, уважаемые зрители. Я первый раз в Казани, первый раз в Татарстане. Вот. Для меня это необычная поездка. Все как-то не было поводов сюда приехать. Друзей много, в том числе друзей яхтсменов, с кем я и через Атлантику ходил под парусом. И мой друг Альмир Михеев, он как-то у меня спросил, ты был у нас в Казани? Я говорю, нет, ни разу. Я был 3 раза в Гренландии, но ни разу не был в Казани. Он говорит, как так? Это надо обязательно исправить. Ну, все, не было повода. Но сейчас вот случилось событие, выход книги наше совместное с отцом. Вот, с отцом по всем океанам. Это моя книга, но там дневники Федора, его рисунки, поэтому я называю это совместная книга. И организаторы фестиваля здесь пригласили меня приехать, выступить, рассказать о книге, об истории создания. И, соответственно, я с удовольствием совмещаю знакомство с городом, знакомство с регионом и презентацию книги здесь.
Какие-то уже впечатления у вас есть о городе? Потому что, не знаю, если вы очень много посещали зарубежных каких-то стран, а вот по России, может быть, не так часто путешествуете. Вот, ну, как просто само впечатление о городе?
Ну, мы вчера только прилетели, у нас была ночная экскурсия.
Ночная прям.
Да, ночная, да. Нас возили по городу, показывали город в подсветке. Завтра у нас будет дневная экскурсия. Но я в целом и по прилету, и по дороге из аэропорта в город обратил внимание, что город очень зеленый. У города очень интересная архитектура, на это всегда обращаешь внимание. Город живой, энергичный, активный, очень много молодежи на улице. И вчера вечером, когда мы гуляли по набережной, смотрели ваш замечательный, значит, дворец земледелия. Мы думаем, как повезло ребятам из Министерства сельского хозяйства. Они живут в таком дворце. Мы просто... Я подумал, а как же, допустим, те, кто там в Министерстве спорта, да, или там в каких-то других министерствах. У них, наверное, здание попроще, насколько это справедливо.
В форме меча, на самом деле.
Да, да. Посмотрели дворец бракосочетаний.
Да, тоже прекрасный.
Вот этот вот...
Чаша, да.
Чаша, да.
В форме чаши.
Я с удивлением узнал, что это сделал Дашин Намдаков, будучи бурятом, да, буддистом. Он сделал здесь... Вот эта смесь культур, смесь искусства. Это необычно, поэтому мы с удовольствием еще и завтра поизучаем ваш город. И
очень
увезем
приятно
отсюда самые яркие впечатления.
Очень приятно. Спасибо большое, что вот и к нам в Казань тоже приезжают великие путешественники. И не только. Но главное, наверное, о чем хочется поговорить, это о вашей книге, которая вышла в издательстве «Паулсон». Я хочу в первую очередь отметить какую-то невероятную работу издательства и редакторов по качеству подготовки. Есть книга, которую приятно вообще подержать, да, такой формат, во-первых, не, она не маленькая. Во-вторых, это бумага. Это бумага хорошего качества, и на которой прекрасно просто отразили все вот фотографии, которые здесь собраны. И тираж, я насколько знаю, несмотря на то, что удовольствие это не дешевое, да, взять такую книгу, а она хорошего качества, это все оправдано, да, тиража уже не хватает.
Да, это тираж 3000 экземпляров, мы планируем доп-тираж столько же сделать. Я хотел рассказать людям о своем отце и о том, как он делает эти экспедиции, как наша команда делает эти экспедиции, потому что, ну, скажем так, о Федоре Конюхове информация разная, зачастую достаточно такая упрощенная. Путешественник куда-то отправился, куда-то поплыл, куда-то пошел. На самом деле за каждым проектом стоит огромная работа. Работа и командная, работа и одного человека, и дальше на маршруте работа серьезная. Поэтому мне хотелось вот именно рассказать всю эту кухню экспедиционную, как готовятся проекты, насколько они сложны. Это по уровню организации не проще, чем построить завод, вот, или что-то изобрести. Вот. В каждом проекте всегда работает большая команда, международная команда. Мы, как основной коллектив, 3-5 человек, именно команды Федора Конюха, экспедиционного штаба. Это наш костяк. А дальше на каждый проект мы привлекаем новых людей, лучших в своей области, будь то в области воздухоплавания, судостроения, полярных экспедиций, метеорологов. То есть мы знаем этот рынок, мы знаем лучших людей, мы следим за тем, что делают наши коллеги за рубежом. Вот вы у меня спрашивали, какой основной язык у нас в команде. Да, основной язык у нас английский, в силу того, что проекты глобальные. Вот об этом я в том числе и рассказываю в этой книге, а также о взаимоотношении отца и сына. Потому что я считаю, что наше основное достижение, что за 25 лет мы с ним ни разу не поссорились.
Ни разу.
Ни разу не поссорились. И хотя делали очень такие напряженные проекты, где не то, что можно там поссориться, можно разругаться вдрызг, хлопнуть дверью и больше никогда не вернуться за стол. Но нам как-то хватило мудрости, терпения, взаимопонимания, чтобы эти все проекты довести до ума.
Ни разу даже дурного слова, ни повышения голоса, ничего.
Нет, просто это конечно, нет. Конечно, мы разные люди, у нас разные подходы к жизни. Но, скажем так, мы всегда находим компромисс в отношениях. И я считаю, что это вот такое наше главное, наверное, достижение, когда мы садимся за стол с отцом. Да, я знаю, что у нас за плечами проектов больше 25, 20 мировых рекордов. Мы вместе с 98 года, еще с прошлого века. И нам всегда есть о чем поговорить. Нам есть что обсудить, есть что вспомнить, есть о чем помечтать. Я уже сейчас сам отец, у меня свои дети.
Вы даже еще лучше понимаете.
Да, я бы хотел, чтобы и с моими детьми у меня было так же.
Насколько я знаю, книга начинается с того, как вообще с экономического факультета, будучи студентом, который закончил, кажется, второй курс, да, оказались участником команды всех этих экспедиционных. Как это произошло для вас? И получается ведь, что по специальности и вот по духу вы уже сказали, что человек немножко другого склада, да? И как так получилось, что вы во всю эту историю ввязались, да, во-первых? А во-вторых, нет ли сожалений каких-то? Потому что там есть в том числе упоминание ваших одногруппников, которые уже там занимаются другими вещами. Строят бизнес, возглавляют какие-то империи, да? То есть как это все для вас начиналось? И, наверное, с этого
Программа называется «Мои университеты», да?
Да.
Вот. Я как раз книгу начинаю с этапа «Мои университеты». Да. Я тогда заканчивал РГГУ, это Российский государственный гуманитарный университет в Москве, экономический факультет, писал диссертацию «Предпринимательство в спорте», там, «Спортивный маркетинг», вот такие вещи. А отец готовился к своей кругосветке на парусной яхте, это была его третья кругосветка. Вел переговоры со спонсорами, искал яхты за границей, чтобы приобрести. Ну и, собственно говоря, как-то он мне сказал, что подключайся к проекту, посмотрим, чему там тебя научили в твоем университете. Потому что вот тебе задача, вот тебе фандрайзинг, вот тебе переговоры, вот тебе маркетинг, вот тебе менеджмент спортивный, потому что он готовился принять участие в кругосветной парусной гонке Around Alone. Это американская кругосветка с четырьмя этапами. Вот. Очень такой сложный проект. Это считается, что чемпионат мира по парусному спорту для больших крейсерских яхт. Только там гоняются их смены-одиночки. Один человек на яхте, яхта 18 метров в длину, то есть это большие лодки, больше, чем наша вот здесь студия. И ей управляет один человек. И на старт вышло 24 участника из разных стран, в том числе и Федор Конюхов. Поэтому я сразу погрузился в такую вот топ-элиту парусного спорта, будучи не очень, конечно же, готовым. По всем статьям. Это был немножко такой авантюрный наш заход, но я считаю, что мы правильно сделали, потому что в отличие от там американцев, французов, англичан, я имею в виду яхтсменов, у нас в России не было на тот момент вот такой программы роста, когда человек гоняется на одном соревновании, потом на другом, и растет и дорастает до кругосветки. Вот у нас это был 98 год, 7 лет как распался Советский Союз, и для нас вот эти все мировые парусные гонки, это было такая вещь, о которых мы читали в журналах «Катера и яхты» и на прочих там зарубежных каких-то журналах. А тут мы в них принимаем участие, в этих проектах. Это, конечно, было вау. Вот. Выступали мы там не очень на всех этих этапах, да, но мы учились на каждом этапе, мы учились. Мы видели, как делают лучшие парусные команды свои проекты. И это мне очень сильно помогло. Дальше пошли проект за проектом. Там же, находясь в этой кругосветке, мы подали заявку на гонку на собачьих упряжках через Аляску. Из Анкориджа в Ном есть такая очень известная гонка, Айди Тарот, 1000 миль. Вот она, протяженность через Аляскинский хребет. Там гонщики видят Маккинли, высочайшую вершину Северной Америки. И вот я там тоже работал менеджером. Это совершенно другая кухня. Если в парусном спорте это одна история, то там собаки, там очень интересная логистика, там тоже взаимоотношения со СМИ. Это еще был такой, скажем так, кирпичики в мои университеты.
Угу. Получается, что как какая-то структура РГГУ, ну, все-таки дала какие-то знания, которые вы потом использовали. Потому что, например, заканчивая издательское дело редактирования, я вот сейчас могу сказать, что ну, практических навыков там совсем как-то не давали. Да?
Университет вот у меня... не должен давать практические навыки. Университет дает вам общее образование и формирует вас как личность за эти там 4 или... Ну, я 6 лет отучился, у меня был бакалавриат, потом магистратура.
А, потом еще аспирантура, наверное.
Да, потом аспирантура, да. Так что я с РГГУ связал свою жизнь надолго, все три значит, этапа, все были в РГГУ у меня. Когда тебе 18 лет, вот что ты можешь сделать в жизни? Ты еще сырой. Ты начинаешь учиться в университете, ты общаешься с профессурой, ты общаешься со своими преподавателями. Это все люди со степенями. Кто-то тебе нравится, кто-то тебе не нравится, но тем не менее ты слушаешь взрослых умных людей. И ты формируешься как личность. Ты себя вот так строишь. Потом ты сдаешь экзамены. Это определенные вызовы, да? Потом я себе поставил задачу получить красный диплом. Он ничего не дает в жизни. Я раз в год, дети мои смеются, я раз в год достаю, значит, из тумбочки и говорю: ребята, вы помните, что у меня красный диплом? Они все смеются, говорят: папа, да, все, да, можешь убирать. Галочку поставили, в этом году ты нам показал свой красный диплом. То есть он никому не нужен. Но это была цель, это был вызов, потому что просто ходить в университет, ну, все ходят, все сдают экзамены, и все получат потом диплом, да? Раз уж учиться, давайте на красный. Подождите. Раз бакалавриат закончил, давайте магистратуру. Магистратуру закончил, давайте в аспирантуру.
Дойдем до конца.
Дойдем до... Ну вот, кстати, с аспирантурой у меня случилась засада. Это, об этом я жалею всю жизнь. А я не защитил кандидатскую, потому что начались большие экспедиционные проекты.
И
это, скажем так, unfinished бизнес для меня, брошенное дело. И я об этом вот сколько живу, столько помню и переживаю. Сейчас уже вернуться нет смысла, потому что я как бы то, о чем я писал, спортивный маркетинг, да, ну не то, что не актуально, я как бы это уже перерос. Может быть, конечно, я к этому вернусь когда-то, да.
Так, подождите. Да. Книгу вы написали на сколько страниц?
520
страниц. 520 страниц. Да. Чтобы защитить кандидатскую диссертацию, нужно, ну, там, 150-200 страниц. Я так предполагаю.
Ну, может быть, после книги я как раз этим и займусь.
Вот.
Да, вы мне задавали, когда мы с вами еще готовились к этому интервью, вопрос, что меня сподвигло к этой книге, к написанию этой книги. Ну, помимо того, что я хотел рассказать о своем отце и о наших проектах, у меня из каждой экспедиции понятно, что дневники, записки, у меня в офисе стоят папки, по каждому проекту я вот эти все папочки собираю, ставлю, написано там «гонка на собачьих упряжках», все, и положил. Но я понимал, что раз я вел эти записи, раз я там... все это как-то документировал, я рано или поздно издам книгу. Вот это был момент все-таки, когда наступит это рано или поздно. И оно наступило во время пандемии. Потому что в 2020 году случилась пандемия, мы все засели по домам, по дачам, по квартирам. Месяц это было как-то не очень понятно, а потом я понял, что это надолго, все. Рейсы не летают, мир замирает, небо над Китаем очищается. Наконец-то со спутников можно увидеть все их там заводы в Шанхае и так далее, во всех этих провинциях.
Утки прилетают, земля настолько очищается, что...
Да. Мы даже делали пост у нас там в соцсетях о том, как изменилась там за полгода экология конкретно в Китае. Вот, потому что реально страна очистилась, и наконец-то ее стало видно из космоса. Вот, и я понял, что это надолго. Сначала я расстроился, потому что все проекты на паузу, а потом я понял, это шанс собрать книгу. И я сел и начал ее собирать по частям. Ну, представляете, пришлось залезть в архив 98-го года.
Ну вот.
Те дневники, которые я писал тогда, там, 26-летним, да, и сейчас мне там 47-48 на тот момент было, ну, это совершенно другой человек. Это надо все собрать, выстроить. Занимался, занимался, занимался. Тут потом чуть-чуть начали окошки раздвигать в плане пандемии уже, появилась mm-hmm. возможность летать, и я потихонечку книгу стал задвигать. Потом сказал, нет, стоп, получится как с диссертацией. Будет второе незаконченное дело, а этого нельзя допустить.
Mm-hmm.
Поэтому я собрался, ну и здесь, конечно, семья помогла. Моя супруга, которая у нас отвечает за все соцсети, вообще mm-hmm. за весь контент. И еще есть такой товарищ мой хороший, Роман Фомишенко.
Mm-hmm.
Он в 2013 году работал в компании, которая спонсировала поход на, от Северного полюса до Канады на собачьих упряжках. Это была совместная экспедиция Федора Конюхова и Виктора Симонова, путешественника из Карелии. Вот Роман Фомишенко был представителем этой компании, спонсора,
mm-hmm.
был с нами на Северном полюсе, и я попросил его вычитать главу именно про эту экспедицию. Он ее вычитал, поправил какие-то вещи, он увлекся, и я почувствовал, что это тот человек, который сможет mm-hmm. Структурировать мою книгу и помочь мне в огромном там, массиве там, разобраться. И вот благодаря тому, что Роман тоже там раз в неделю
вовлекся,
меня
да,
педалировал, там, давай, давай, давай. Я уже, говорит, пятую главу вычитал, где шестая, где седьмая, где восьмая, где девятая. Вот он был тем человеком, который меня сподвиг на то, чтобы я все-таки дописал эту книгу и сдал. Так что, Роман, если ты наш слышишь, тебе большой привет из Казани и слова благодарности в твой адрес.
Это прекрасная история, но вот мне интересно, дневники. Как выглядели дневники, когда вам было 26 там? Ну, дорогой дневник, сегодня мы отправились туда-то, произошло то-то, я встретил тех людей, они сказали мне то. Или там какие-то, знаете, вот такие сухие факты из разряда там, мы на этой полосе.
Я понял.
Такая погода.
Смотрите, я как проектный менеджер, у меня система работы следующая. Я пишу задачи, а потом каждый день отмечаю, что по этим задачам было сделано. Mm-hmm. Только так можно. То есть вот у меня в офисе там огромная висит там,
доска,
доска, да, на которой задачники. И пометки, что сделано, что не сделано. Только так можно не запутаться и не упустить, потому что в наших проектах нет мелочей.
Mm-hmm.
Любая мелочь потом в экспедиции может привести даже к фатальному какому-то событию. Мелочей в наших проектах не бывает. Забытые спички в кругосветном плавании могут... Там их нигде не найти и не купить. Все, поэтому ничего забыть нельзя. Потому что нельзя вернуться. И, соответственно, ставя себе эти задачи и потом описывая, что решено, что не решено, это и есть, по сути, мой дневник. Поэтому, когда я туда полез, в свои эти все записи, мне просто оставалось вспомнить еще какие-то там детали, ну и структурировать, чтобы совсем уже не уходить в такие узкие вещи, как вот там заказ веревок и каких-нибудь блоков там на яхту, потому что широкой аудитории это неинтересно.
Ну вот тоже вы, то, что мне сейчас говорите, это больше такой какой-то технический, обратная, да, сторона процесса. А все-таки, судя по языку этой книги, она так обработана очень художественно. Там есть, да, ну, и сюжетные какие-то повороты, перевороты, и встречи, и ваши личные воспоминания. То есть это было для вас, наверное, то есть для кого-то вот запах может, да, вызвать какое-то воспоминание. А для вас, может быть, эти дневники как раз были тем, что... Ага, вот так я себя чувствовал, с теми,
да,
мы виделись.
Да,
примерно,
да,
так это происходило?
Работая с дневниками, для меня это была ретроспектива в наши прошлые проекты. Помимо технической части, я вспоминал в итоге, как мы там, на маршруте работали, какие у нас были переживания в экспедициях. Потому что, когда ты готовишь экспедицию, у тебя, скажем так, одни записи. А mm-hmm. когда уже она сдвинулась, у тебя уже другие переживания. Ты уже переживаешь за отца, ты уже работаешь с погодой, ты уже... работаешь с точкой, куда он будет прибывать. Mm-hmm. То есть это другая как бы история. Поэтому и в книге-то и получается, что есть и техническое описание, mm-hmm. есть уже и именно такие путевые заметки,
mm-hmm.
переживания как менеджера, переживания как сына. Вот это все здесь отражено. Мы постарались сделать такой симбиоз разных материалов, потому что, еще раз говорю, чисто менеджерская история, она будет интересна узкому кругу лиц. А все-таки мы постарались ее... расширить взаимоотношения отца и сына, отец и сын 25 лет вместе или mm-hmm. с отцом по всем океанам, в том числе и по водной стихии и по воздушной, потому что кругосветный полет на воздушном шаре. Вот здесь у нас много как раз рассказов.
Вот фотографии.
Да,
фотографии
все фотографии? Документальные, почти все сделаны мной.
Вы делали мной, фотографии,
конечно,
да?
Потому что
вы увлекаетесь фотографией?
Не то, что я увлекаюсь, я, собственно говоря, и пресс-секретарь, и пресс-служба, и фотограф, потому что не всегда удается вывести команду журналистов на финиш, особенно если на старт еще можно вывести, это запланированная история, то на финиш это обычно где-то всегда в каких-то суровых местах, куда не каждый может добраться.
Да, поэтому вам, в общем, и чтец, и жнец, и на игре дудец, и вот это все-все-все вместе, да. Если, например, с оборудованием там все понятно, да, оборудование должно быть самым лучшим. А вот с собаками, как выбрать лучшую собаку для гонки?
Ну, про оборудование мы тоже с вами говорили.
Мы вот сейчас к этому перейдем более там.
А что касается собак, здесь вопрос, наверное, все-таки не собак, а команды или человек, у которых ты этих собак покупаешь или арендуешь. Ты смотришь его педигри этого человека, да, смотришь, какие места занимали его собаки в гонках. Вот. Ну, когда мы, это что касается гонки на собачьих упряжках.
Да, да.
И ну, понятно, что если его ферма в призерах, там, в топ-10, то у него хорошие собаки. Лучших он тебе, конечно, не даст, потому что лучше для него, а ты все-таки арендуешь, да. Но все равно даже собаки второго эшелона – это лучшее, лучше, да, что там есть на районе. Вообще, с гонкой на собачьих упряжках было очень интересно, потому что когда ты арендуешь яхту, или лодку, или еще что-то, да, ты арендуешь такую матчасть, которая не живая. Взял и пошел, ну, разобрался в приборах, а здесь у тебя собачья упряжка. Они должны тебя признать как лидера, как вожака, слушаться твоей команды. Поэтому нельзя приехать там за месяц и пойти в гонку. Гонка стартовала в марте 2000 года, а Федор заехал на Аляску в ноябре 99-го. То есть требуется почти полгода проживания на ферме, ежедневных тренировок, чтобы подготовиться к гонке, которая длится 2 недели. Многие люди приезжали с деньгами, арендовали собак, у них ничего не получалось. По крайней мере, с первого раза, в том числе наш хороший знакомый, американец Стив Фоссетт, такой легендарный человек, который погиб, разбился на самолете, но вот он сделал больше 100 мировых рекордов, в том числе пытался пройти гонку на собачьих упряжках. С первого раза у него не получилось. Он занимался бизнесом в Чикаго, у него там брокерское агентство, и он так наездами прилетал на Аляску. Хотя арендовал лучшую собачью упряжку, с деньгами у него было все в порядке. Но с собакам безразлично, сколько у тебя денег. Они тебя принимают как лидера или нет? Они тебя слушаются или нет? А там очень сложная кухня подготовки. Казалось бы, сел на собак, крикнул там «Вперед!» и там, да, и они побежали. Ничего подобного. Это сложный механизм со своим лидером. Там,
там же внутри, да, тоже у них какие-то
выстраиваются потом там
отношения.
Тяговые там собаки, значит... Там сложная система взаимоотношений, плюс их надо готовить к этой гонке. Ты должен на несколько дней уходить в незнакомые места и жить в палатках, потому что если ты каждый день утром выбегаешь, в обед прибегаешь, и они живут на, этом, на этой ферме, то когда начинается гонка, и они 2 недели живут в отрыве от своего, на своей зоне комфорта, то они выходят из строя. Они дезориентированы, они не понимают, что происходит, они просто там ложатся на снег и так далее. И требуется, чтобы ты там раз, не знаю, в 2 недели уходил с ними пожить за пределы этой фермы, чтобы они привыкали, что не обязательно ты их вернешь на эту ферму. Также по питанию. Это очень сложное питание, не просто сухой корм. Там и, значит, лосось мороженый, селедка мороженая, мясо бобра. Хозяйка фермы договаривается с местными там, производствами и с местными супермаркетами, которые передают эту там, рыбу или мясо, которое вышло уже из сроков, да, там сроки годности в супермаркете. Ну, она, на самом деле-то она...
мороженое,
да, она в хорошем качестве, да, но, тем не менее, это все идет собакам. То есть там специальный рацион. Поэтому, когда зеленые и защитники животных, они всегда окружают эти гонки, приезжают и там какие-то акции протеста устраивают, то оргкомитет говорит, ребята, эти собаки под таким ветеринарным контролем, на таком питании, что многим американцам и не снилось, как питаются эти собачки. Вот, потому что это лучшие атлеты. У них там ветеринарный контроль раз в 3 месяца постоянно. То есть у них там забор крови там, и так далее, и так далее. Стандартная картина такая. Забегает на чекпоинт упряжка, погонщик останавливается, берет солому, раскладывает, укладывает собачек, отстегивает, делает там, подает им еду. И только потом начинает заниматься собой. То есть собаки всегда в приоритете.
Давайте перейдем, наверное, к оборудованию. Мы сегодня с вами уже захватили этот момент, и вы уже обмолвились, что оборудование должно быть самым лучшим.
Да.
Можно, пожалуйста, узнать, вот насколько... Ну, то есть, почему оно должно быть самым лучшим, да? Нельзя ли там на русское авось положиться? И все-таки это хорошее оборудование – это большие деньги.
Да.
То есть как происходит процесс нахождения спонсоров? Потому что вы уже говорили, что вот, пожалуйста, фандрайзинг. Люди тоже, я знаю, что да, готовы иногда поддерживать какие-то проекты. Но все-таки тут речь идет о больших, да, суммах денег. И хотелось бы немножко этот вопрос затронуть. Те, кто, конечно, хотят профессионально это узнать, могут это узнать из книги. Но нам вот такое любопытство наше.
Ну, в таких проектах сверхсложных, как полет вокруг света на воздушном шаре или переход через Южный Тихий океан, да, не может быть мелочей в оборудовании, потому что там от этого зависит жизнь. И, как говорит Федор, у тебя должно быть самое лучшее оборудование, в том числе и с психологической точки зрения.
Угу.
Когда ты идешь на Эверест, у тебя там понятно, что у тебя будут мерзнуть ноги, ты будешь сам замерзать, но ты знаешь, что у тебя самое лучшее оборудование на планете. А когда ты купил подешевле, и тебе будет, у тебя также будут мерзнуть ноги или там натирать там, пятку, или там обмораживаться кончики пальцев, ты будешь думать, эх, что же я не купил оборудование получше. То есть ты будешь думать про ботинки, а не про вершину. Ты будешь думать про там, рюкзак, который тебе трет, но не про вершину. И это тебя подведет.
А вот что делать людям, которые, например, отправляются или хотят отправиться самостоятельно в путешествие, у которых, может быть, нет, не знаю, там, связей, знакомств, да, которые используют интернет, чтобы там, найти какую-то, какие-то крохи информации. Да? Что вы, может быть, как человек, который все-таки находится по другую сторону процесса, который знает о каких-то мелочах и сложностях подготовки к путешествиям, что вы можете вот таким людям посоветовать, чтобы как раз-таки их, этих людей, не видеть в горах, в кедах?
Ну, я чуть шире отвечу на этот вопрос. У нас проекты формируются так. То есть мы не замахиваемся на кругосветный полет на воздушном шаре вот так ни с того, ни с сего. Сначала все-таки надо полетать в Дмитрове и получить удостоверение пилота воздушного шара. Потом сделать перелет там на 20-30 часов. Потом, вот это я рассказываю, как Федор Конюхов готовился к кругосветке. Потом слетать на 50 часов. Пролететь там 2000 километров. То есть это этапная подготовка. А зачастую мы видим, как люди, бац, и поехал. Да, вот раз, и сразу на Эльбрус. Там, или даже там еще куда-то повыше. С чего, почему? Вот здесь в книге я рассказываю про первый переход на весель на лодке. Это был 2002 год. И переход через Атлантический океан. То есть мы начали осваивать такую стихию, как, точнее, такое направление, как переходы через океаны на весельной лодке. И первый проект у нас был пересечение Атлантического океана от Канарских островов до Карибских островов, до Барбадоса. Считается самый такой комфортный маршрут в пассатах, попутный ветер, тропики. Нам предлагали, давайте, вот есть переход серьезный через Северную Атлантику, из Нью-Йорка в Англию. Мы говорим, нет, ребят, давайте мы все-таки будем поэтапно заходить в это направление. В 2002 году Федор пересек Атлантический океан за 46 дней, установил новый мировой рекорд для того времени. И мы начали готовиться уже к Тихому океану. И в 2013 году, то есть спустя 10 лет, получается, да, Федор Конюхов пошел из Чили в Австралию 160 дней переход. Ну, он в тропических широтах также проходил практически по пути, по маршруту Тура Хейердала через французскую Полинезию и дальше уже на Австралию, на восточное побережье, в район Брисбена. То есть огромный переход, 160 дней, но в относительно комфортных условиях. И уже в 2018-2019 годах Федор пошел через Южный Тихий океан, тут где-то можно посмотреть, да, от Новой Зеландии к мысу Горн. Это самый сложный маршрут, который может быть только. Вот. Ревущие 40-е, неистовые 50-е, это мы его встречаем. Это мы его встречаем у мыса Горн.
Ну, волны есть, такие даже.
Да, да, это даже очень хороший
это
день.
Еще и
это, да, это как раз хороший день. Шторм подходил, нам нужно было бы очень быстро его забрать, потому что он пересек долготу мыса Горн. Собственно говоря,
финальную
в этом
точку
была задача.
Получается.
Да, то есть он не должен был загребать там куда-то в Шхеры, он должен пересечь долготу, и дальше мы его взяли уже на буксир. То есть мы стояли там как раз к востоку от мыса Горн, ждали подхода лодки и переживали, потому что через буквально там 12 часов погода портилась, и жесткий ветер с севера на юг, его бы унесло в Антарктиду, а шторма там по 3 дня, то есть 3 дня такого ветра, там 45 узлов, это там под 80 км в час. Понятно, что его задавило бы в пролив Дрейка, и нам бы там было очень тяжело его оттуда вытаскивать. К нам зачастую приходят ребята, которые тоже хотят пересечь океаны. И говорят, вот мы хотим пойти через Индийский океан. А это очень сложный маршрут, Индийский океан. Или мы хотим пойти в Северную Атлантику. Федор ему говорит, ребятушки, Но почему я, Федор Конюхов, даже в тот момент с тем огромным опытом, шел поэтапно, а вы сразу замахиваетесь на такие сверхсложные проекты? Мы понимаем, это юношеский максимализм. Или они как говорят, ну, вы это уже сделали, нам повторяться. Он говорит, ну, вы сделайте быстрее. Я за 46 дней, вы пройдите за 30, сделайте рекорд пересечения. Mm-hmm. Не надо вам сразу замахиваться неподготовленными на такие большие проекты. Должна быть этапность. Вы же не попадаете на чемпионат мира или Олимпийские игры вот так ни с того ни с сего. Все-таки сначала районные соревнования, потом соревнования в области, да, потом федерального округа, потом национальные, а потом уже дальше потихонечку вы выходите на чемпионат Европы, мира и Олимпийские игры. А здесь почему-то ни с того ни с сего сразу куда-то рванули. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, угу, давайте все-таки готовиться постепенно к таким большим проектам, изучая опыт предшественников, изучая вообще опыт, который есть вокруг этих, там, если мы говорим про горы, то альпинистов, если мы говорим про переходы через океаны на весельных лодках. То есть мы всегда читаем книги предшественников, встречаемся с людьми, которые эти проекты делали, если они еще живы, mm-hmm, здоровы и готовы делиться mm-hmm информацией. То есть мы погружаемся. Вообще изучение опыта предшественников – это важнейший этап подготовки к экспедиции. Ты должен понять все, что они сделали, где они допустили ошибку,
mm-hmm,
что нужно сделать, чтобы не повторить их ошибку. То есть надо всегда, всегда себя считать не до конца знающим предмет и всегда изучать. Вот если есть возможность что-то узнать, надо узнавать. Опять же, я это вижу у отца. Ему 70, сейчас уже второй год идет, а он говорит, я всегда учусь. Прихожу на выставку художника какого-то, подсматриваю, как он там, техника, как он маслом работал. Попадаю наверх, где строятся яхты, хотя я сам яхты строил и ходил вокруг света. Я смотрю, как они сейчас строят, какие технологии используют современные. То есть надо всегда считать себя в таком... любителем. Вот как только ты станешь профессионалом, учитывая то, чем мы занимаемся, мы не можем быть профессионалами конкретно в этой вот области, потому что за, скажем так, там 20 лет три пересечения океана. С одной стороны, это круто, с другой стороны, есть ребята в Англии, которые там раз в два года ходят через Атлантику в гонках. Англичане проводят гонки через океаны. Представляете, они там 20 лет, у них раз в два года, у них там 10 там, или 15 пересечений. Вот они считают себя профессионалами.
Но они на берегу родились океана. Что ж, чтобы
ну, нет, дело в том, что просто они только этим занимаются.
А.
Вот, поэтому мы у них учимся. Есть альпинисты, которые всю жизнь ходят в горы. Они не ходят на яхтах, они не летают вокруг света, они не достигают Северного или Южного полюса, только ходят в горы. Они профессионалы. Как говорил известный японский путешественник Наоми Уэмура, из каждой экспедиции можно вернуться живым, если ее хорошо подготовить. Он погиб в 1982 или 83 году на Маккинли. Совершал зимнее восхождение на гору Маккинли, высочайшая гора в Северной Америке. Он не очень хорошо подготовился. Он шел к Южному полюсу. Началась Фолклендская война между англичанами и аргентинцами. А заброска была через Аргентину в Антарктиду. Соответственно, у него был бюджет, были обязательства перед спонсорами. Он не смог попасть в Антарктиду. И сказал, что хорошо, я сделаю восхождение на Маккинли зимой. С юга развернулся на север, улетел туда, пошел, дошел на вершины, на спуске погиб. Вот поэтому это такое было спонтанно неподготовленное решение, вот, которое закончилось трагически.
Ну, оборудование было под одно заточено.
Ну, и я думаю, что психологически он был настроен. Это очень важно.
Вот, кстати,
это очень важно, настрой.
О психологическом, психологической подготовке и вообще о моральной подготовке в том числе. Потому что вы сегодня уже упоминали о том, что человек должен быть подготовлен, ну, как по всем, да, фронтам. И как мы вот знаем уже, что ты в океане, например, находишься 150 дней совсем один, да. Ну, как вы сказали, есть там рация, да, точнее, там...
Спутниковая
связь, но это не то. И в чем как бы заключается... как-то моральная, что ли, вот эта составляющая подготовки, потому что мне вот интересно, как к этому правда можно подготовиться, потому что даже выходя в небольшой, да, одиночный поход, ты в какой-то момент начинаешь понимать, что так, я здесь совсем один. Что делать?
У нас, видите, есть человек, Федор Конюхов, да, который не просто путешественник, он еще и священник,
да,
поэтому у него ситуация, когда он находится один где-то, она его не пугает, она его не смущает. Он, более того, так в шутку говорит, отдохну от людей, побуду один в океане или в горах. Вот. Но Если так уж прям по-серьезному говорить, я всегда ходил с командами, поэтому мне в этом смысле попроще, потому что рядом есть люди. А Федор говорит так, что раньше, когда был молодой, мне, конечно, одному было сложнее в океане или в походе, потому что все-таки ты один без человека. Но чем старше ты становишься, тем меньше тебя это волнует, тем меньше тебя это одиночество угнетает. Ну и самое главное, ты же в экспедициях всегда работаешь. То есть, если ты идешь к Северному полюсу на лыжах 60 дней, это 60 дней пахоты. Там нет времени думать, что ты один, тебе скучно.
Ты прошел, лег спать.
Да, там пахота, ты все время преодолеваешь эти торосы, трещины, разводья, следишь за курсом, идешь в полярный день. То есть там так, ну, напряженная работа. Так же, как и на воздушном шаре, когда летел Федор. Вот там у нас есть глава 8, кругосветный полет на воздушном шаре. Да. Там 11 дней полета. Федор говорит, я не помню, спал ли я хоть раз, и не помню, что я ел. То есть настолько был интенсив, настолько было сложно. Поэтому задуматься о том, что ты один, и тебя это пугает. Ну и как Федор говорит, когда я в океане, на яхтах или на лодках, понятно, что это длительные маршруты, но ты видишь рядом с собой китов, дельфинов. То есть ты чувствуешь дыхание океана, ты понимаешь, что он живой, и это тебя успокаивает, и ты понимаешь, что ты не один. Вокруг тебя есть жизнь. Океан – это есть жизнь.
Единство,
есть,
да,
он говорит,
да,
я никогда не чувствовал себя в океане, что мне страшно или мне тяжело, или я одинок. Я чувствую вокруг себя жизнь океана. Ну и как священник я понимаю, что рядом со мной Господь Бог. Поэтому мне здесь не было сложного. Но Федор отвечает так, это мои амбиции, мой вызов, моя задача. Поэтому зачем кого-то брать с собой, тащить с собой. Это не его идея. Понятно, командное восхождение на Эверест – это командная работа. Все альпинисты, все хотят зайти на вершину. Тут понятно, объединяются усилия, провешиваются веревки, заносятся оборудование, там, кислородные баллоны. Вот тут чуть-чуть я рассказываю про этот проект, тоже 7 вершин, про восхождение на Эверест. В 92-м году не было никаких вспомогательных команд, шерпов. Вот приехала команда российская, и все сама делала. Сама баллоны кислородные заносила, сама веревки провешивала, сама там себе все готовила. Сейчас, конечно, это уже такая история. Ты платишь деньги, за тебя все делают. Твоя задача – передвигать ноги и двигаться к вершине. Это тоже тяжело, это тоже сложно. Никто тебя не занесет. Но с точки зрения уже организации, конечно, стало легче. А раньше, там, 20 лет назад, Федор говорит, мы 7 раз прошли ледник Хумбу, затаскивая оборудование. Наверх, спускаясь в лагерь, опять взяли, пошли 7 раз. Сейчас на восхождение обратно 2 раза, а тогда 7 раз. Вот, поэтому, там, возвращаясь опять же один или с командой, то есть на какие-то проекты объединяются с командой, или вот был поход, об этом мы тоже здесь рассказываем, вот с Северного полюса до Канады на собачьих упряжках. Это совместный поход Федора Конюхова и Виктора Симонова.
Выглядит так, как будто собаки там...
Да, собачки там,
просто им
первый
пройти.
Идет лыжник, да, он прокладывает путь, а дальше уже за ним идет собачья упряжка, потому что собаки в Арктике,
обалдеть,
они не понимают, куда бежать. Собакам нужен путь, хотя бы там пусть один человек пройдет и будет два следа, но им нужно направление. Так
обалдеть.
Вот просто бежать в огромных просторах Арктики они не могут.
То есть, и этот первый человек, он как бы, у него есть какая-то калибровка пути,
да, у него
он
есть,
следует.
У него есть GPS, он идет по GPS, периодически сверяет курс, проходит. Дальше второй человек на собачьей упряжке с нартами, с продуктами, с палаткой движется по этому маршруту. Потом они меняются, ротируются. Тот, кто стоял на нартах, заходит вперед. Это очень сложная на самом деле история. Я спрашивал у Федора, он говорит, лыжнику легче, когда идет лыжная экспедиция, преодолевать торосы, потому что, ну, человек мобильный. Представляете, у вас там упряжка, там 12 собак запряженных, и нарты там 6 метров в длину, весом 500 килограмм с грузом совсем. Все это нужно преодолевать. Тут такая сложная. Люди думают, что ты сел на нарты и поехал. Ничего подобного. Ты преодолеваешь вот такие вот заломы, там, заструги, торосы.
Это жуть.
Это тяжело. Вот это совместный проект, потому что Виктор в Карелии выращивает собак. У него была мечта совершить такую экспедицию. Вот Виктор Симонов и Федор Конюхов. Ну, а Федору было интересно пройтись. Он 3 раза ходил к полюсу на лыжах.
Сам.
Да, в команде Дмитрия Шпаро, потом в команде Владимира Чукова и в одиночку. 3 раза. Но на собаках нет. Поэтому ему было интересно пройти этот маршрут на собачьей упряжке. Поэтому он поддержал эту идею, принял в ней участие. И эта экспедиция была успешно осуществлена в 2013 году.
Работа со спонсорами. Как это все происходит? Как найти людей, которые поверят, да, ну, помогут организовать? И для чего им это вообще, вот если так подумать?
Ну, во-первых, сама задача должна быть интересной. Ты, когда приходишь к спонсору, его должна идея вдохновить. Кругосветный полет на воздушном шаре. Ну, это так вау, да, это призадуматься. Пересечение Тихого океана на весельной лодке от континента до континента. Как на веслах? Вот так на веслах. А опыт есть предыдущий? Да, есть. Вот ходили через Атлантику. То есть ты говоришь, что мы это уже делали, теперь мы хотим, скажем так, масштабировать этот опыт. То есть спонсора надо зажечь. Это в первую очередь. Все наши проекты, они всегда финансируются после того, как мы, ну, в первую очередь, Федор Конюхов, зажег собственника компании. То есть через отдел маркетинга, через рекламный отдел эти вещи не проходят. Там они, наоборот, отсекаются, там они кладутся под сукно, потому что, ну, ребята из отдела маркетинга в любой компании, подчеркиваю, это все-таки люди, мыслящие клише, у них есть вот там инструменты профессиональные, которые они могут аргументировать, там, защищая бюджет. Когда там начальник отдела маркетинга должен встать и сказать: ребята, вот нам пришло предложение от команды Федора Конюхова профинансировать кругосветный полет на воздушном шаре. Во-первых, начальник отдела маркетинга должен быть смелым человеком, чтобы с такой темой выйти. Потому что если вдруг это поддержат, это ляжет на его плечи, и он будет отвечать за этот проект. Во-вторых, он должен понимать, что там надо ему и бюджеты все перекроить, и программы все поменять. Ну, то есть... А в-третьих, он просто физически и психологически не готов к такому проекту. Поэтому всегда заряжается собственник компании, который уже мыслит другими категориями. Он уже мыслит глобально. Это богатый, состоятельный человек. Компания его живет, работает и развивается. Там тысячи сотрудников, бюджеты. Ну, отсюда заберем из этого бюджета, сюда перекинем, да, грубо говоря. Тем более мы же не приходим, не говорим, что нам надо завтра. Мы говорим, что проект будет осуществляться там, в следующем, и там, через два, через три года. То есть это этапы подготовки. Вы можете архитектуру ваших рекламных бюджетов поменять, там, перестроить. Собственник принимает решение, дальше уже спускает вниз, и дальше эта уже история там вся закручивается. Иногда при поддержке менеджмента, иногда при противодействии. Вот я там рассказываю про кругосветный полет на воздушном шаре. Там периодически возникали моменты противодействия. Ну, скажем так, они не из вредности, а из того, что чем больше менеджмент погружался в проект, тем больше он понимал, насколько он сложный. И пытался донести собственнику компании на тот момент. Это была компания «Мортон». Собственник Александр Валерьевич Ручьев, они ему говорили: Александр Валерьевич, мы вообще куда вписались? Оказывается, предшественник Стив Фоссет 6 раз с 6-й попытки облетел вокруг света. То есть 5 раз он падал. Часть выходила из строя, непогода, заканчивалось топливо, он просто не успевал обогнуть, совершить кругосветку. И тут у нас Федор Конюхов с первой попытки хочет облететь вокруг света. Вы представляете, а если он не облетит, а если он упадет, а если он разобьется? Мортон упал, шар Мортон упал. Как вам такие заголовки во всех газетах? В общем-то, ну, только проблема в том, что на тот момент шар уже строился максимально быстро. Часть денег была оплачена, проект развивался, наращивал обороты. И я на этих встречах говорил: ребята, ну вы поздно спохватились. Я понимаю, если бы 2 года назад эту аргументацию предъявили, и руководство бы остановило проект. Но мы уже работаем максимально плотно с нашими партнерами. Мы получаем разрешение на полет в Австралии, шар шьется в Англии, вся логистика организована по доставке, гелий заказан, 10 тысяч кубических метров гелия. Так, на минутку, этот объем стоит $250 тысяч. Ну, вот к чести Александра Ручьева, собственника компании «Мортон», он послушал все стороны и сказал: так, ребята, смотрите, значит, Федор Конюхов рискует жизнью, а мы рискуем деньгами и репутацией. Но мы проект этот будем делать. Так что Александр Ручьев
поверил
и проявил себя как настоящий мужчина.
И получается, что это, знаете, как вот я сталкивалась с продажниками, отдел продаж, да, в каких-то компаниях, которые тоже стараются сразу пройти к руководству, да, чтобы рассказать о том, какая их идея хорошая. Ну, как вам это удается? То есть вы их всех лично знаете, этих руководителей, вы, или вы там стоите возле компании, ждете, когда он пройдет. Так, вот он идет, сейчас я его поймаю. Или как-то, ну вот, все-таки
это
имя...
Это хороший вопрос,
и,
да.
Или имя Федора и фамилия все-таки, она дает какую-то возможность выйти на этих людей без каких-то проблем.
Ну, смотрите, имя Федора-то оно сейчас достаточно известно.
Да.
А 20 лет назад, 25 лет назад оно не было так известно.
Да.
А экспедицию он делал не менее масштабной.
И вот, да, вот как вот это смотрите, вообще происходило?
Да? В 96-м году достижение Южного полюса. Первое в истории России на лыжах Федор достиг Южного полюса. Кстати, первое и единственное, кто из нашей страны от побережья дошел до Южного полюса. Я сейчас не беру во внимание вот этой программы «Последний градус», когда тебя забрасывают в район полюса, и ты идешь там 111 километров. Это коммерческая история, ее может сделать любой там крепкий человек. А вот прийти на побережье, заброситься полноценно и идти 60 дней к Южному полюсу против встречного ветра, потому что с полюса ветер сдувает с купола к побережью. Федор говорит, в первую неделю ветер был такой, что я ложился на него и не падал. Такой сильный ветер, что тело человека стоит как парус на ветру. Вот это был, конечно, подвиг мощнейший, который до сих пор никем не преодолен. Каким образом Федор решал эти задачи, особенно там в 90-х?
Это же, это, понимаете, это перекройка страны вообще была. Бизнес тоже становился вообще абсолютно другим, самостоятельным.
Целеустремленность, здесь ответ. Целеустремленность. Не важно, насколько ты знаменит, важно, насколько ты готов идти к этой цели. Федор говорит, я лежал в приемных, то есть я приходил на встречу, мне говорили, так, там пришел Федор Конюхов, там какой-то олигарх или там богатый человек, говорит, ну, я сейчас занят, пусть он там посидит. Час, два, три. Выходит, ты еще здесь? Вы еще здесь? Да, я еще здесь. Ну, ладно, заходите, что там у вас, понимаешь? То есть вот так было, я это помню, вот так это было. Целеустремленность. Дальше Федор рассказывал, дальше он заряжал. Бывало, что да, бывало, что нет. Скорее всего, нет. Из 10 заходов 8 нет. Но два человека говорили, да, нам это интересно, мы можем в этом поучаствовать. И дальше уже история развивалась. Я помню, когда мы только начинали с ним работать, подготовили презентацию для какого-то банка.
Угу.
Пошли, встретились. Ну, я человек еще молодой, горячий. Думаю, ну, сейчас мы тут раз-раз-раз. Вроде презентация отличная, там картинки, все, сейчас мы там двинем тему. Ну, мы полистали, посмотрели, говорит, да, хорошо. Ну, как-то не наш этот формат, какие-то паруса. Мы вообще там, у нас там банковская сфера. Вообще, зачем нам это надо? Мы говорим, так вот же... Французский банк популяр, там финансируют яхты французские. Говорят, ну, это там французы, они там, понятно, значит...
У них время, деньги
всю жизнь, да, связаны с морем, да, у них все три стороны, север, запад и восток, выходят на море. Мы говорим, ну, слушайте, Россия омывается 13 морями, так, на минутку. Даже перечислили все моря. Он говорит, ничего себе, сколько у нас морей есть. Все равно тема, говорит, не наша, не поддержим. И я вышел расстроенный. А Федор мне говорит, а ты что такой расстроенный? Я говорю, ну, сходили безрезультатно. Сколько в нашей стране банков? Я говорю, 800. А мы сходили в один. Вот когда мы сходим в 400 банков, и нам откажут, вот тогда надо расстраиваться. Я говорю, понял. Поэтому, когда молодые люди приходят к нам и говорят, вот мы сходили, нас не поддержали, но, во-первых, мы смотрим проект, но он реально неинтересный. И второе, вы сходили там в 2-3 компании, вас там не приняли или вам там дали отрицательный ответ, и вы сразу опустили руки. И это неправильно. 10 лет ходить, и это хорошо. Вы же живете, у вас цель, вы целостны. То есть должна быть цель у человека. Если ты хочешь подняться на Эверест без кислорода или достичь Северного полюса в полярную ночь или еще какие-то такие вещи ставить, пересечь Тихий океан на каяке там, или на байдарке, сплавиться там, не знаю, по реке Амазонка на каяках там, ну, или на плоту каком-то. То есть какие-то интересные, классные проекты. Ну, ты же где-то работаешь, ты чем-то занимаешься, и плюс у тебя есть мечта. Ты готовишься, ты делаешь презентации, ты встречаешься. На каждой встрече, вот я считаю, что все встречи, которые мы провели, они все были полезными. Потому что нам дали отлуп, нам сказали спасибо, неинтересно. А я все думаю так, а почему неинтересно? А вот, говорит, как-то нас тут не тронуло, нам неинтересен регион, там сложная геополитическая ситуация. Мы говорим, ага, понятно, значит, у вас какие-то неинтересные средства передвижения, зачем они нам надо, да? Очень там рисковый проект, и мы чувствуем, что вы его не до конца продумали, это нам так говорят. Я думаю, окей, в качестве интервью, в момент интервью у них сложилось такое впечатление, значит, это мы не дорабатываем. То есть никогда не надо обижаться на компании, которые тебя не поддержали. Во-первых, это жизненный опыт, полезный опыт. Его надо применять, да. Во-вторых, значит, это ты не доработал. Тебя выслушали, на тебя потратили время, полчаса. Посидели с тобой, напоили чаем, дали тебе обратную связь. Угу. Причем люди, которые тебе дают обратную связь, очень неглупые люди. Угу. То есть ты пришел к президенту банка, там сидит начальник отдела маркетинга, это уже очень опытный человек, поверьте мне. И еще один момент. Скажем так, все большие встречи с большими людьми организованы простыми, не очень большими людьми в плане занимаемых должностей. Опять же, я когда был молодой, и к Федору приезжали люди на дорогих машинах, я говорил, ну вот это сейчас. Он говорит, нет, Оскар, это так, это все, такое слово.
Там, мишура.
Мишура, это все внешнее вот это вот, значит, ярмарка тщеславия. Да, эти люди ничего не дадут. Вот сейчас у меня был журналист в стареньких там стоптанных ботинках. Вот он знает, вот такого человека, он брал у него интервью. И он с ним переговорил, с этим человеком. И этот, значит, состоятельный, богатый человек сказал, что мне бы интересно с Федором Конюхом что-то сделать. Вот мы через этого журналиста, скромного, да, который там всю жизнь пишет заметки в газету там какую-то региональную, вышли на очень крупного партнера, с которым мы работаем 20 лет. Также там по яхте, по другим проектам. То есть всегда нас знакомили, скажем так, люди не из первого круга, а ну, совершенно там, в общем-то, обычные, там, простые, которые как-то пересеклись, искренне рассказали, что «Ух ты, вчера я был у Федора Конюхова, так он меня зарядил». А этот человек говорит «Ух ты, а вот я слышал про Федора, а можешь-то встречу устроить?» Знаешь, это сейчас даже не про экспедицию, про какую-то там... А вообще просто встреча, хочется посмотреть на человека, там, он мне книжку подарит, я ему там альбом нашей компании подарю. Дальше происходит эта встреча, и происходит, и рождается проект. Поэтому никогда не игнорируйте там простых людей, не думайте, что кто к вам приехал там в дорогих костюмах и на дорогих машинах, они для вас что-то сделают. Они ничего для вас не сделают. Они увлечены собой. А вот простые люди, они для вас сделают и помогут.
Ну да, вот какой-то нетворкинг происходит на моменте, когда искренне происходит какое-то общение живое и благодатное. В данном случае. И вот мне вот теперь интересно, есть люди, то есть есть спонсоры у вас, которые, я так понимаю, из проекта в проект меняются. А есть ли те спонсоры, которые с вами, ну вот, вот фанаты прям
конечно.
У Федора?
Вот есть такой у нас партнер, Современный гуманитарный университет. Он нас поддержал еще в 1998 году. Приобрел яхту в рамках образовательного проекта «Дистанционное обучение в экстремальных условиях». То есть эта яхта была лабораторией, которая была оборудована в то время спутниковой связью, компьютерами. Из Москвы, из университета приходили задания, и Федор, находясь в океане, отвечал на эти задания. Они уходили обратно в Москву. Таким образом, идя вокруг света, человек был на связи с университетом. Это был тест. Вот опять же к вопросу, как продать проект. Да? Мы идем в кругосветную гонку, а университет говорит, да нам как бы гонки-то не очень интересны. Но так, нам интересен маршрут тем, что он экстремален, тем, что он глобален, вы идете вокруг света, тем, что он удален от цивилизации, от пунктов, где есть возможность получать образование. Потому что они в перспективе планировали это внедрять там, на наш крайний север, там, в Заполярье, в какие-то вот такие удаленные регионы. И восхождение на Эверест в 2012 году, опять же они. То есть вот четверть века, сколько мы сотрудничаем, столько мы и дружим с университетом. Весельные лодки наши все. Автомобильный завод «Урал» – это 2002 год. «Тургояк», «Уралаз». В 2012 году все компании тоже с «Урала» финансируют. В 2019 году, опять же, все уральские компании, все те, кто принимал участие в предыдущих весельных проектах, участвовали и дальше. То есть три проекта, все три весельных проекта были выполнены при поддержке компании «Урала». Они книги издаем. Вот, кстати, эта книга, вы говорили, она красочная, красивая. Если ее делать только силами издательства, то она была бы очень дорогой, я имею в виду бюджетным издательством. Здесь есть...
тоже поддержка.
Поддержка, компания «Акрос» и компания «Уралаз». Выделили бюджет, который частично покрыл изготовление книги, поэтому она на полке стоит там не вот таких денег, а достаточно приемлемых, там в районе там 1000 рублей, грубо говоря.
Да, там, по-моему, 1000-1200 можно взять.
Ну, там со скидками в интернет-магазине. Ну, то есть, грубо говоря, участие спонсоров позволило сделать ее более доступной для широкой аудитории, а не так, что вот издательство заплатило все в лоб, и эти теперь расходы, соответственно, легли на плечи покупателя. Нет, мы привлекли спонсоров, они Половину профинансировали, и поэтому она, скажем так, доступна. Продается на рынке дешевле, чем мы потратили на ее изготовление.
Так она еще быстрее разлетится тогда.
Ну, так, такова и была задача.
По поводу Туркояка очень было приятно услышать то, что моя лучшая подруга, с которой мы учились в Петербурге, она как раз из мяса, и она очень много рассказывала про это озеро. И вот, оказывается, у вас там регата проходит каждый год. Так здорово узнавать, как, что вот все и в России все это взаимодействует, все эти места тоже захватываются вашей командой. Вообще, замечательно.
Федор Конюхов – почетный житель города Миасса. Так, тоже на минутку. Так что...
Я не знал.
Да,
теперь
да,
я сегодня я напишу об этом.
Ну, все три проекта на весельной лодке сделаны под флагом Челябинской области и, собственно говоря, родились на озере Туркояк в городе Миасс. Поэтому Федор вписал свое имя в историю города Миасс, а Миасс, соответственно, его таким образом отметил, сделав его почетным жителем. Я вот периодически покупаю журнал National Geographic, и там нет реклама часов Rolex. Я не знаю, мы же можем тут говорить, да, про бренды? Часы Rolex. И там, вы не поверите, постоянно реклама Хиллари и Тенсинга Норгея. Они поднялись на Эверест в 1953 году, в мае 1953 году. И они стоят там, держат кислородный баллон и какое-то оборудование, у них часы Rolex. То есть Rolex спонсировал ту экспедицию. Вот прошло уже сколько, 70 лет, в этом году исполнялось 70 лет первому восхождению на Эверест, а Rolex до сих пор использует эту картинку в своих рекламных проспектах, и она не устаревает морально, потому что, ну, это крутая вещь, у тебя сразу уважение. Когда я вижу актеров в дорогих часах, вот эти все рекламные глянцы, они меня не трогают. Этот актер, тот актер. Но когда я вижу людей на склоне Эвереста с часами Rolex, у меня сразу вот это уважение, вот это круто.
Ну, это такая имиджевая.
Ну, это имидж,
да. Не все могут себе, наверное, позволить, да, вот.
Ну, я думаю, что в часовом бизнесе все могут себе позволить. Там, да, там ребята все не слабые. Просто эти люди так думают.
Собственно, мы опять вернулись немного к разговору о издательстве Паульсен. И... Мне просто хотелось вот уточнить. Вы рассказали, как вы работали, да, над книгой, кто вам помогал там, с редактурой, да, с вычеткой каких-то вещей. А как получилось так, что кто первый вышел на кого? Вы на них вышли или они на вас вышли? Как это вот произошла, вот эта работа?
Ну, я когда начал писать книгу, я не думал об издательстве. Я думал, соберу кирпич и дальше уже пройдусь по издательствам. У нас их там в стране не так много, федеральных там где-то 5. Но так как я... Чем больше я над ней работал, тем больше понимал, что она вот такая про экспедиции. Тут будут карты, тут будут маршруты, тут будут рисунки. И из всего, что я видел, я понимал, что Паульсен для такой книги лучше всего подходит. Потому что у меня много в домашней библиотеке их книг. Я и покупал, и плюс они что-то дарили. Мы с ними сотрудничаем достаточно давно. Федор Конюхов писал несколько... вступительных слов для различных книг. То есть мы так взаимодействовали, ну, скажем так, общаемся. И когда у меня уже книга была практически готова, я к ним обратился, я к ним вышел с предложением, сказал, давайте издадим. Потому что мне бы хотелось, чтобы моя дебютная книга вышла в издательстве, которое специализируется на приключениях, на экспедициях. Причем они издают, ну, книги мегакачественные с точки зрения содержания, оформления. Это, если вы хотите почитать про открытие Арктики или Антарктики, покупайте книжки Паульсен, да, потому что там все прописано, там люди в теме. В Паульсене я нашел понимание моих задач и то, как я вижу книгу. В других издательствах, по опыту работы с книгами Федора, я такого не нашел. Там поток, там, значит, надо к 1 сентября выйти, потому что книжный фестиваль в Москве, бегом-бегом. Вот это я такого не хотел. А здесь у нас просто тонны фотографий интереснейших из экспедиции, куча рисунков, написанных, выполненных Федором в океане, в экспедициях. То есть в этом их уникальность. Потом большие развороты, там это большие работы в мастерской маслом. Вот эта работа там 3 на 6 метра огромная.
Нет, причем эта книга даже очень похожа на такую, подарочную. То есть это ту книгу, та книга, которую не стыдно положить себе на полку, и ты не будешь потом ее там, а куда ее деть? Ты уже будешь, все, надо тебе с тобой до конца. А вот ничто, ни разу не было такого, что вам звонят из правительства или с какой-то правительственной организации, говорят, алло, здравствуйте, команда Федора Конюхова, не хотите ли получить грант, не хотите ли освоить деньги, нужно срочно освоить деньги. Не было такого?
Нет, такого звонка нам не поступало. Мы, в принципе, не работаем с грантами. Ну, по крайней мере, до сегодняшнего момента. Потому что, во-первых, грант можно потратить на ограниченные позиции, на ограниченные mm-hmm. направления. А у нас проекты очень гибкие. Mm-hmm. И у нас бывает, специалисты работают там, на другом конце света. Mm-hmm. И вот они привыкли по такой схеме, и мы должны в эту схему встраиваться. Это раз. И второе... Мы считаем, что гранты все-таки должны получать молодые ученые, там, молодые путешественники, молодые писатели, mm-hmm. общественные организации, которые там занимаются какими-то экологическими там, вопросами и так далее. Мы в состоянии найти коммерческие деньги. Mm-hmm. Зачем же нам идти по легкому пути, приходить mm-hmm. В грантодателю, говорить, вот тут Федор Конюхов, вот у нас посложный список, вот нам надо столько-то денег. Понятно, что всех денег не дадут, но часть этого бюджета мы заберем себе. Угу. Это неправильно. В России тысячи компаний, которые могут профинансировать экспедиции из своих рекламных бюджетов. А гранты все-таки пусть получают люди, которые только начинают развиваться, и им требуется поддержка государства. Угу. Нам достаточно... того, что государство там присылает поздравительное письмо с завершением той или иной экспедиции.
А наград не было никаких, ну, там, за достижения?
Нет,
в области?
Нет, ну, как-то я с Федором на эту тему разговаривал, он не очень к этому тяготеет, то есть mm-hmm. у него 5 лет назад ему вручили орден почета. Ну, вот, государственная награда, mm-hmm. орден почета. Вот, ну, спасибо, и все, понимаете, то есть там... Хотя, конечно, для нашей страны он сделал с точки зрения продвижения как амбассадор нашей страны, под флагом нашей страны, 20 мировых рекордов на всех континентах, собирал самые сложные команды, угу. то есть под его имя, если мы говорим про глобальную кооперацию, собирали самые лучшие специалисты, угу. работали на реализацию его задумок, его мечты. Часть этих технологий и этих компетенций попадала и в нашу страну. Поэтому мне кажется, что как-то это отметить можно было бы. Ну, значит, пока значит, еще не пришло время. Вот. И Федор такую задачу не ставит, заниматься как-то активно в этом моменте. Скажем так, оно нам не, особо не помогает и не мешает. Это не та история, когда мы должны себя навязывать. Мы да. должны заниматься своим делом, делать свои проекты, которые mm-hmm. исторически, я в этом абсолютно уверен. Вот мне говорят, чем ты займешься, когда отец перестанет путешествовать? Mm-hmm. Я говорю, во-первых, он не просто путешественник, да, он художник, он писатель, он строит деревню в Тульской области. То есть у нас громаднейшие запасы, объем артефактов. Мы сейчас занимаемся музеем Федора Конюхова и в Москве, и в деревне в Тульской области. То есть мне как сыну, как участнику всех этих проектов до конца моей жизни и еще моим внукам хватит задач и послушаний перерабатывать все это дело, систематизировать, превращать это все в музейные экспонаты, mm-hmm. дальше это все нести в массы, чтобы молодые люди, дети приходили в этот музей и видели весельную лодку, там, mm-hmm. весла, гондола воздушного шара, там, кусок паруса, какие-то дневниковые записи, книги, в конце концов, переиздавать. То есть багаж такой накопленный, mm-hmm. что я точно не переживаю, чем я буду заниматься, когда мой отец уйдет на покой и будет только там писать картины в деревне.
Можем взять книги Федора Конюхова для того, чтобы вдохновиться. Можем взять вашу книгу, если еще вот обратимся к такому менеджменту, да, проектов. А какие еще, может быть, книги вы посоветуете людям, которые вот планируют заняться путешествием, пока как любители, например, потом, может быть, как-то уже более профессионально? Или, может быть, вот так, как отец... Да, вы тоже читаете своим детям какие-то книги, да, определенные, чтобы в них поддерживать эту искру. Вот есть у вас какой-то, может быть, список, к которому вы постоянно возвращаетесь? Книги, которые вас вдохновили, когда вы только начинали весь этот процесс? Вот есть какой-то такой?
Ну, небольшой? Это такой тоже вопрос глубокий. На самом деле, я советую читать книги, которые вас вдохновляют. Угу. Они не должны быть обязательно про экспедиции. Угу. Более того, когда я готовлю экспедицию, читаю книги наших предшественников, они меня не вдохновляют с точки зрения, как они там все это реализовывали. Я читаю только технические части, где у них были какие сбои. То есть, угу. по сути, я читаю их ошибки, потому что угу. раз я уже занимаюсь этим проектом, меня кто-то другой вдохновил на эту историю. А дальше я уже смотрю материал, нахожу там книги. Вот этот написал путешественник, этот яхтсмен, этот воздухоплаватель. Я их изучаю. Понятно, что это тоже художественные произведения, и там где-то вымысел, это тоже надо отбросить. Mm-hmm. Вот поэтому я рекомендую всегда читать те книги, которые вас вдохновляют. Меня до сих пор вдохновляет Джек Лондон, mm-hmm. меня до сих пор вдохновляет Робинзон Крузо. Вот. Я вырос на книгах Владимира Клавдиевича Арсеньева, это исследователь Приморского края. Я сам с Находки, с Приморского края, поэтому все, что связано с исследованием нашего региона, с Сихотэ-Алине, я все книги раз 20-30 прочитал. Вот. Я просто, живя в Москве, скучаю по Дальнему Востоку, поэтому читаю книги Арсеньева, и вот как он идет по реке, какие он деревья описывает, там береза маака, там кедр сибирский, там все. Я это все видел, знаю. Это такой как бальзам на душу. Это просто я так погружаюсь, вспоминаю свое детство. Жак Ив Кусто, конечно, это крутая вещь. Там и как раз и организация, и менеджмент, и исследования, и наука. Помните, там в конце как раз 80-х, в начале 90-х эти книги хлынули в нашу страну, особенно Жак Ив Кусто сильно как-то продвигался, и я вырос на его книгах, и даже думал поступать у нас в Владивостоке, в Дальневосточный государственный университет на океанолога. Вот. Ну, жизнь забросила меня в Москву на экономист. Но если бы я пошел на океанолога, я бы, наверное, не работал с отцом, и у нас бы не было этой книги, была бы другая совершенно жизнь.
Знает,
так что
пути
Господни неисповедимы. А если это, конечно, про глобальную книгу, то я вот там последние, наверное, лет 5 стараюсь всегда читать Библию, Ветхий Завет. И вот жене своей говорю, детям говорю, ребят, вот я читаю Ветхий Завет и Новый Завет, там есть все. Вот все остальные книги написаны вокруг Библии. Вы должны это, говорю, понимать, да. Там есть все. Там есть и предательство, там есть и благородство, там есть и, значит, высокое духовное начало, там есть созидание, там есть разрушение, там есть наставление отца детям, там, Сирах тот же, да, это ты вот просто страницу открываешь, читаешь, там он пишет своему будущему, там, своему сыну, царю, да, как надо вообще управлять, как себя вести надо в обществе. Ты читаешь, это все там есть. И ты понимаешь, что и Достоевский на этом базируется, и Толстой, ну все, и Джек Лондон на этом. Все вокруг этого. Это первая книга, это основная книга. Из нее выросли все. Тем более те люди, про которых мы говорим, наверняка не читали Библию.
Да, абсолютно точно.
Поэтому это та книга, которую можно читать, и нужно читать. А по техническим частям я вот возвращаюсь к специализированным учебникам. Ну а для души, так, чтобы вообще понимать, как устроен этот мир, это все-таки Библия.
Причем вы уже не первый человек, который нам говорит о том, что там, Библия и, там, получается, книги «Жития святых» — это одни из самых лучших произведений, которые помогают человеку, особенно человеку, который, например, сам занимается написанием книг, это лучшие книги для стилиста, то есть для того, чтобы стиль свой выработать в письме.
Я как раз не про стиль говорю, потому что...
Нет, я говорю про жизненный опыт. Вы вот
еще
с этой стороны, а мы уже второй раз это слышим, то что еще и вот с точки зрения стиля это хорошо.
Я вот на днях прочитал книгу про житие Иоанна Златоуста.
Так.
Всем рекомендую почитать, ребята. Это боевик. Это человек... Ну, во-первых, сейчас мы... Все наши литургии написаны Иоанном Златоустом и Василием Великим. Но он был патриархом константинопольским. Его изгоняли. Потом его звали обратно. Потом его опять изгоняли. В итоге он закончил жизнь, значит, умер там в изгнании, там, на берегу Черного моря. Мы-то думаем, Иоанн Златоуст, ну, это фигура, да. А у него, то есть ему было очень тяжело. И он смиренно нес это все. И вот я когда прочитал, подумал, слушайте, да это вообще, это боевик, это об этом надо рассказывать на всех школьных уроках. Ребята, вы почитайте, там человек, патриарх Константинопольский, управляет империей такой всей, да, а он смиренно, он говорит, так, все, уходи. Ну, что ж, выгоняйте, уйду. Зовем обратно, потому что все, там бардак в Константинополе, там вся знать перессорилась, что ушел такой столб. Зовут его обратно, потом опять его изгоняют. В общем, он опять уходит, понимаете? То есть никаких интриг с его стороны, там никакого держания за кресло вот этого вот патриарха. Там. Я говорю, я просто сожалею, что я раньше не прочитал эту книгу, только вот там 47-48 лет дорвался, да, это случайно увидел.
Спасибо большое, что поделились небольшим таким вот списком своим. И, наверное, последний вопрос будет о будущих планах. Ну, во-первых, будущих планах вашей команды с Федором. И второе, я уже слышала о том, что вы планируете продолжение этой книги. О чем она будет? Что там дальше? Что за пределами этой книги? Что за пределами этих путешествий планируется?
Ну, отвечу с конца. Мы работаем над второй книгой, потому что сюда вошли только 9 экспедиций, у нас их больше 20. Я бы хотел рассказать про другие направления, другие экспедиции. Плюс я сейчас собираю обратную связь от аудитории, что им было больше интересно. Все-таки больше организационных вопросов или больше взаимоотношения там отцы и дети, о взаимоотношениях в команде. Поэтому я второй том буду редактировать, скажем так, исходя из того, что я услышал от аудитории, которая прочитала первый. Одно дело я хочу рассказать, другое дело людям интересно. То есть выпускать вторую такую же книгу про другие там 9 экспедиций в таком же формате мне неинтересно. Я все-таки послушаю обратную связь от аудитории и дальше уже буду дорабатывать вторую книгу. А что касается экспедиции, у нас сейчас достраивается катамаран на солнечных батареях. Мы хотим отправиться через Тихий Атлантический, там Индийский океан, изучить загрязнение Мирового океана на предмет микропластика. Этот катамаран, у него солнечные батареи российского производства. Он выполнен из российского углеродного волокна. Компания Yumatex нам предоставила материалы, а солнечные батареи компании Hevel. И мне очень радостно и приятно, что наконец-то мы дожили до того времени, когда у нас в наших проектах присутствует достаточно серьезный кусок российского оборудования, наших технологий. Лет 20 назад из российского у нас был только Федор Конюхов и его загранпаспорт. Я это всегда говорю. И мы постепенно начинаем перестраиваться. И мы наши проекты тоже перестраиваем. Все больше и больше у нас инженерные мысли отечественные. Мы сейчас работаем с политехом санкт-петербургским.
Я там училась.
Петра Первого, да. Федор Конюхов является почетным доктором политеха.
Как все объединено.
И там команда инженеров помогает сейчас нам в разработке гондолы для полета на воздушном шаре, плюс там еще некоторые проекты мы с ними делаем. То есть российская инженерная мысль, причем молодых ученых, российские материалы композитные, российские технологии, возобновляемая энергия, солнечные батареи. Сейчас мы общаемся тоже с коллегами из технопарка Сколково по накопителям энергии. Это аккумуляторы, потому что для катамарана нужны аккумуляторы, которые будут накапливать энергию.
Спасибо большое за ответ на последний вопрос и вообще на ответы на все наши вопросы. Спасибо вам большое, Оскар, что побывали в гостях, принесли нам книгу в подарок, кстати.
Да, я вам ее оставлю, подпишу.
Да, подпишите обязательно. Да. И просто большое человеческое спасибо. Я желаю вам удачи, успехов в ваших будущих проектах, начинаниях любых. И я надеюсь, когда вы издадите вторую книгу, вы тоже окажетесь в Казани.